Здравствуйте, наша тема «Избранные отрывки из первоисточников. Как вести себя во время падения?» Начнем с шестого отрывка. Мы приглашаем вас зайти на сайт КАП-ТВ. Там вы сможете найти и первоисточники. Там же можно послать вопросы. И избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Мы находимся в отрывке номер 6. Рабаш говорит, человек, желающий идти путями отдачи, должен понять, что сверху обращаются с ним по-особому. То есть опускают его из предыдущего состояния, чтобы он по-настоящему задумался о цели, о том, чего от него хотят, и что человек сам хочет от Творца, чтобы тот дал ему. В то время как если человек находится в состоянии подъема, и есть у него желание к Торе, заповедям, тогда нет у него никакой нужды заботиться о духовном. А хочет он тогда на все дни своего своей жизни оставаться в таком состоянии, поскольку ему так хорошо. И выходит, что то падение, которое он получает, для его же пользы. Как выше сказано, что о нем свыше заботится по-особому, спускаясь с предыдущего состояния, в котором казалось ему, что у него есть немного совершенства. О чем говорит его согласие оставаться в таком виде во все дни своей жизни? Тогда как сейчас, видя, что он далек от духовного, он начинает думать, что же в самом деле хотят от меня, что же я должен делать, к какой цели я должен прийти. И видит, что нет у него никаких сил для работы. Он находится как будто между небом и землей. И лишь тогда может человек укрепиться в осознании того, что только Творец может помочь ему. Сам же по себе он потерян. Об этом сказано: надеющиеся на Творца обновят свою силу. То есть те люди, кто полагаются на Творца. То есть, когда видят, что нет никого другого в мире, что помогло бы им, такие люди каждый момент возобновляют свою силу. И выходит, что само падение как раз и является подъемом, поскольку именно оно позволяет им поднять свой уровень, и это дает им подняться по ступени, поскольку нет света без кли.
Самая большая трудность для начинающих занимает годы, просто многие годы, пока мы не начинаем понимать, что продвижение именно в тьме, а не в свете. Именно тогда, когда нет у нас сил, и мы не хотим, и не способны, и ничего не видим, и так находимся в самых плохих, тяжелых, низких состояниях. И именно эти состояния самые лучшие для продвижения, потому что тогда мы можем организовать себя к просьбе, и вся наше продвижение только с помощью молитвы, с помощью просьбы. И поэтому, если нам хорошо, мы не можем просить. Мы гордимся, становимся наглыми, а только при условии, что мы получаем удары по голове, так разочарования, без такие состояния безысходности, тьма, слабость. Это именно самое хорошее состояние, которое знаки, которые посылает нам Творец, дает нам возможность просить. И все. И это самая большая проблема, потому что мы, находясь в нашем мире, думаем, сейчас у меня есть желание, и стремление, и сила, и все, я иду и пробиваю. Ничего ты не пробиваешь. Только свою гордыню я увеличиваю этим. А именно только, когда я чувствую себя плохо, запутанность и безысходность, тьма и в сердце, и в разуме, и не могу я себя никак организовать, ничего не могу сделать, полностью разбит. Полностью себя чувствую разбитым. Не знаю, как связать это с этим, и вообще ничего. И все такое в тумане. И это знак того, что это хорошее состояние для продвижения. И не важно, насколько я знаю, насколько я способен собрать себя и продвигаться правильно, просить. Не важно. Важно, насколько я именно чувствую себя потерянным и зависимым полностью от Творца. Это понятно? Что не в тебе непонятно?
Тьма, понятно. Зависим от Творца. Вот это непонятно.
Так от кого зависит тогда?
Но есть состояние. Человек в этом состоянии. Связать это с Творцом — это уже вещь большая.
Да, но если ты не способен ни на что, если ты находишься в безысходности, в тьме, если со всех сторон буквально так вот делают, тебя ограничивают со всех сторон, и сжимают, и ты чувствуешь, что нет, ну, невозможно ничего сделать. И тогда его руки к Творцу? Нет?
А почему руки к Творцу?
Потому что некому больше обратиться. Все это уже не помогает. Ты видишь, что ты не зависишь ни от чего.
Мы говорим, что вся трудность — это в просьбе. Прийти к просьбе.
Да.
Так как же перейти от состояния, когда человек находится во тьме, беспомощности, в путанице, полное безразличие, к состоянию, когда он просит, когда он уже ставит свое состояние в зависимости от Творца, да еще просить, просить правильно?
Ну, он должен быть в окружении подходящем, рядом с учителем, с книгами, участвовать во всем, и тогда он как-то может уже собрать себя как-то. Он тоже слышит много раз, и он, может быть, и видит это, помощь товарища получает, и не зря написано, глаза им да не увидят, и он относится к товарищам, может быть, неправильно, отменяет. Но Творец приводит его в правильное окружение и говорит: «Возьми себе».
А чего он не видит, когда он находится во тьме, и тогда, когда он уже связывает эту тьму?
Что значит тьма?
Ну, тьма — это значит, что на данный момент это состояние, когда человек чувствует, ну, без настроения, без какого-то особого вдохновения от духовного, без какой-либо мысли от товарища. Он полностью как бы в отрыве, он совершенно равнодушен, не может каких-то действий совершить по отношению к товарищам, к группе, к цели.
Ну
вот с этого состояния, как он связывает это состояние с Творцом, и как он оттуда начинает просить. Есть тут большая дистанция.
А тогда у кого просить в каждом своем состоянии?
Но тут много факторов, помимо Творца.
Что он изучает, где он находится, в какой группе, что напоминают ему. Чего не сделаешь, он обязан все равно сосредоточиться на том, от чего он зависит, кто им управляет. Да?
Но управляет им желание получать.
А кто управляет желанием получать?
По-видимому, отсутствие, недостаток выбора, недостаток того, что он не связал себя с группой, с Творцом. Сейчас он управляется желанием получать.
Если он просто управляется желанием получать, он просто животное, ни о чем говорить, так как ты описываешь. Но если у него все равно есть какая-то связь хоть как-то с высшей силой, так уже есть с кем разговаривать.
Но что это значит связь с высшей силой? Как представлять это правильно? Вот это то, что я спрашиваю. Потому что вот разница между тем, что человек просто находится в таком скрытии, и состоянии, когда он говорит, это от Творца, вот эти мои проблемы.
Огромная разница это.
Ну, замечательно, вот это огромная разница. Вот об этом я и спрашиваю. То есть, в первую очередь, в чем разница?
Разница. Это зависит от Творца, это не зависит от Творца. Это скрытие, это двойное скрытие. Но что ты нашел там?
Ну, Раот, Вейн Элоким Бикерби.
Написано, нет во мне Творца и так далее, как мы изучали. Что ты спрашиваешь?
Я спрашиваю, в чем разница между двумя состояниями. Когда человек не связывает свои состояния с состоянием, когда он полностью отключен от товарищей, что он с Творцом, и состояние, когда он связывает свое состояние с Творцом. В чем разница между этими двумя состояниями? Как перейти из одного?
Человек обязан с помощью окружения все время стараться чувствовать себя как следствие того, что Творец занимается им. То, что происходит со мной сейчас, это Творец делает во мне. То постоянно он находится во мне, и постоянно то, что я думаю, то, что я чувствую в разуме и сердце, то, что называется, это все организует во мне Творец. И что я должен сделать? Прежде всего, не отключаться от того, что это Он мне делает. С этой точки дальше я уже могу действовать, но не до этого.
Я спрашиваю, как прийти к этой точке?
Постоянно, все время мы хотим концентрироваться на этом. Я с группой должен работать только в этом.
А как он поднимается к этой точке?
Ты сейчас схватил эту точку? Постарайся с помощью товарищей, группы не выходить из нее.
Что значит, что он ухватился за нее?
Что то, что есть во мне, это все, нет никого, кроме него.
И что, он так чувствует? Или так говорит себе?
Нет, он себе так говорит и так постоянно хочет быть в таком осознании, как в ощущении. Но в осознании. С помощью усилий, таких усилий, он старается приблизиться к состоянию, что это действительно ощущается в нем, будет ощущаться в нем.
И держится за то, что нет никого, кроме него, и что это сейчас выстраивает ему ситуацию. А как он укрепляет эту точку?
С помощью того, что находится все время с товарищами.
Какая связь?
Ниф, ну я не могу в таком виде с тобой спорить. Что значит, какая связь? Очень все просто. Слава Богу, есть у меня еще ученики. Ты уже...
Вот тут вот написано в отрывке Ишияу. И те, кто полагаются на Творца, они сменяют силу. Какая сила сменяется в нем?
Сила человека на божественную силу Творца. Объяснение того, что они видят, что нет никакой другой силы, которая может помочь им, и они меняют силу каждый раз. И получается, что это падение как раз является подъемом. Нет у нас состояния более радостного, счастливого. Ну, как мы там песни поем?
עכשיו אך ורק אליו הוא רוצה ואבא בינינו, תנו לכם עכשיו אך ורק אליו הוא רוצה ואבא.
Это особое время. А, не говорите. Так каждый год.
Да,
в этом году особенно тяжело. Вы не помните уже, да, что в прошлые годы так это было тяжело? Не, не настолько, да? А в этом году, хорошо, мы удостоились. Ну хорошо, продолжим.
Седьмой отрывок. А Рабаш, что такое пастухи?
Но опять, давайте подытожим. Что, какой итог, который мы видим из шестого отрывка? Как себя вести во время падения? Что время падения — это время. Мы так думаем, что это падение. Но на самом деле именно это время, когда мы можем сорганизоваться вместе и скричать к Творцу, чтобы спас. Нет лучшего времени. Творец ждет этой молитвы, потому что только с помощью молитвы можно достичь продвижения, это время для продвижения. И он дает тебе сейчас буквально билет, входной билет. Пожалуйста, открывай тебе дверь, входи. Именно это во время падения, когда ты чувствуешь себя полностью упавшим.
Седьмой отрывок. В начале в каждом начале человек обязан начать занимать, принимать на себя власть Малхут. И достаточно того, что вчера у него была вера в Творца. Поэтому каждое принятие человеком власти Творца обозначает новую ступень. То есть он берет сейчас часть пустого пространства, в котором отсутствовала власть Творца, и вводит это пустое место и наполняет его властью Творца. Получается, что он выяснил сейчас что-то новое, то, чего не было прежде, чем он взял это пустое место и наполнил его властью Творца. Это называется, что он поднял новую искру в святость. И во множестве подъемов он всегда поднимает искры из пустого пространства к святости. Получается, что от каждого падения он приходит к новому началу и поднимает новые искры. Поэтому, когда человек видит, что у него начинается падение, то должен остерегаться, чтобы не сбежать с поля боя, несмотря на то, что он видит, что он не продвигается. Но он должен стараться начинать каждый раз заново. То есть то, что он начинает подниматься, и пусть не говорит, что он снова вернулся к прежней ступени. Получается, что он не сделал ничего в своей работе, ведь он думает, что поднимается сейчас на предыдущую ступень. Но он должен верить, что это новое состояние, что каждый раз он поднимает другие искры, пока не поднимет все свои искры, относящиеся к нему.
То есть не отчаиваться, что я уже был в этом, и опять, и опять, и опять. Нет такого, и опять, и опять, и опять. Каждый раз нет возвращения. Все время это новые какие-то состояния, новые решимот, новые подъемы, и тогда копейка копейки собирается в большую сумму.
У меня вопрос, касающийся вот двух состояний.
Подожди, ты спрашиваешь о том, что мы сейчас говорили? Если нет, так мы... Подожди, когда мы закончим это.
Вы говорили о продвижении через зло и тьму.
Что здесь написано? Кто хочет задать вопрос о том, что мы сейчас прочитали? Да.
Какая связь между пустым от святости места и эгоистическим желанием?
Эгоистическое желание, оно пустое, исходя из того, что оно пустое от святости, и потому что не делает никакого действия. Может быть, не знает и так далее. Место пустое от святости, может быть, святость называется ради отдачи, это может быть хасадим, это может быть также даже хасадим со свечением хохма или со светом хохма, но только в отдаче, в этом смысл святости.
А как это связано с эгоистическим желанием?
Эгоистическое желание находится в сути, в основе творения всегда. Мы всегда желание, и всегда это желание — это то, которое пришло из разбиения. Мы все следствие разбиения. Нет праведника в стране, который бы не сделал что-то хорошее, перед этим не согрешив. Все мы такие преступники, даже невозможно представить. И чем больше ты будешь продвигаться, тем больше ты увидишь, насколько более злые, плохие желания пробуждаются в тебе, и тебе необходима сила группы, и постоянно убеждать себя, чтобы не удрать. Как такое может быть, что я исправляюсь? Я вчера был намного лучше, чем сегодня. И это правильно. Это знак продвижения. Но мы все время забываем об этом, потому что это против нашей логики, нашего здравого смысла, что тебе дают каждый раз работу более грязную, хуже, чтобы ты видел, где ты находишься. То, что ты работаешь на внешней работе, дают тебе там более грязную, тяжелую работу. Но ты, работа, они вне тебя. А здесь тебе показывают, это ты. И поэтому ты не можешь согласиться с этим. Как такое может быть? Это что, в этом работа, а это вознаграждение? Я вчера преуспел, а сегодня что я делаю? Дали мне сегодня просто, ну, такая грязь по сравнению со вчерашним. Да.
Но.
Вопрос ученика, когда он спрашивает, если это ближе к Творцу, то это как бы чище.
Более близко к Творцу, это более чистым? Что значит более чистый? Что? Ну, объясни, что такое более светлый, такой чистый?
Имеется в виду экран?
Ну, конечно. Ну, что по-другому можно сказать? Что-то чистое. Вид больше, желание больше. И если на эти желания есть сокращение экрана, тогда он становится более чистым. Конечно же. И не может быть по-другому, ведь мы же творение. Мы всегда находимся в желании получать, и чем больше мы продвигаемся, желание получать будет больше. На него нужно делать постоянно все большее сокращение, больше экрана, больше отраженный свет, больше отдача, и в этом больше отождествления, подобия с Творцом. И это все над эгоизмом, желанием получать, которое не исчезает, которое не утончается, а наоборот, остается и все время только увеличивается.
Но ведь творение, когда он поднимается на новую ступень, обнаруживает себя с большим авиютом?
Конечно. Конечно. Грязный, более грязный, более такой, ну, просто страшное дело. Но только на мгновение. Если у него есть окружение, правильная подготовка, после того мгновения он тут чувствует, это я должен сделать, это для моей пользы. Но в первый момент просто шок. Это я, это еще раз? Опять? Да. Хорошее состояние. Невозможно представить даже это. Там можно об этом написать целый роман, не поймут. Буквально роман. Ну, кто там еще был? А, еще есть еще один? Ты об этом хочешь спросить? Пожалуйста.
Он говорит, что падение — это шанс для подъема.
Верно.
Мой вопрос: я должен просить падений?
Нет. Ну зачем? Только подъемы, но получишь падение. Ну, давай посмотрим.
А если ты не получаешь падений?
Так не дано тебе подъема.
Но в том состоянии, как ты находишься здесь, у тебя есть и путаница, и тьма, и ты чувствуешь себя нехорошо.
Знак того, что это состояние еще не выяснено.
Но это же и выяснение. Где вот этот вот баланс между двумя этими состояниями? Когда ты чувствуешь запутанный, да, вот касающийся духовного, и совсем не запутан ты в материальном аспекте, скажем.
В материальном я существую как осел. Я должен встать, помыться, делать всякие действия, прийти на урок, а потом я прихожу домой, скажем, завтракаю, иду на работу. Я все делаю по часам. У Рабаша это было, насколько это было буквально каждая минута расписано. Все было так. Для чего об этом вообще думать? Зачем думать? Все ясно. Утром я ем это, днем это, вечером это, так я сплю, так я учусь, так я это, так я сижу и так далее. В этом мире все организуй настолько, чтобы как можно более автоматически, как бык под ярмо и осел под поклажу, и не думать об этом. Все твои мысли, все твое творческое начало оставь своему сердцу в отношении с Творцом. Понятно? Отлично. Ну, сейчас посмотрим на тебя. Что у тебя там есть в этом мире? Новые вещи, там создавать что-то? Сделай тут так все это, насколько только возможно, чтобы было по минимуму, насколько тебе нужно существовать. Что у тебя есть? Сколько тебе там осталось? Ну. Ладно.
Кен.
Да.
Шаббат шалом.
Шаббат шалом. А вот какой человек должен дать себе отчет, когда и как в десятке, и как вообще, насколько вот можно это затрагивать?
Я не понял.
Какой вот отчет себе дает?
То есть самоотчет. То есть если у меня есть душа, то я должен все время смотреть, да? Делать расчет. Как я спрашиваю официанта, сколько я должен заплатить, да? Что это означает? То есть сколько я должен заплатить за свою душу? Нет?
Но так, и так же, как я измеряю, но так как...
Ну, что вы мне сказали, я сам-то не могу измерить. Я спрашиваю, какой счет с моей душой? Сколько я должен заплатить за это?
И когда же используем вот этот расчет?
Если ты уже готов платить, тогда ты спрашиваешь, чем я могу оплатить, что, в чем счет, дайте.
Ну, скажем, это так, а иначе не было бы такого сильного желания, когда я готов заплатить, но когда мне нужно произвести такое действие, как в десятке. Ну, внутри это вообще там происходит, даже без всяких слов. Может быть, это даже еще не развито. А вот в десятке мы не нашли. И в группе у нас очень затрудняемся с этим. И если можно на следующей неделе как-то вот практически помочь нам эту тему открыть.
Имеется в виду, что следующая неделя — это 9-го?
Нет, просто вот так вот хиссарон такой сильный вот возник вот на утреннем уроке.
Я не знаю, вы хотите на следующей неделе сделать особый урок, там, в пятницу, по особой какой-то теме? Я не понимаю, о чем речь.
Если можно, на следующей неделе, скажем, со всем мировым кли, мы бы практически затронули с вашими советами, как вообще, как делается это в десятке, как произвести вот этот вот расчет душевный, да, вот как бы вот общий знаменатель найти. Потому что получаются такие вещи, как вот решение, где каждый действительно готов заплатить, но как найти центр этого всего, потому что есть большая трудность с этим.
Хорошо, я тебя чувствую. Он спрашивает, исходя из чувства. Ну, что вам сказать? Мы сможем найти еще какие-то отрывки, которые мы еще не нашли, не раскрыли, которые мы еще не изучали. А Хашбон Нефеш, то есть самоотчете о выяснении этого. Постарайся на следующей неделе, чтобы было в следующую пятницу, мы смогли сделать такой урок, такое выяснение этого. Я готов. Да. Я уже давно пишу об этом в своем твиттере. Мы много учим об этом. Именно в этом году мы очень много переработали материала о разбиении, исправлении, о храме. Но давай все-таки сконцентрируем этот материал на следующей неделе. Хорошо, ты прав, мы сделаем это. Ну что, давай, друзья, продолжим. Где мы?
Восьмой. Говорит Рабаш, вся Тора — это одно святое имя. Мы всегда должны помнить о цели, а это — наслаждать его творение. И если злое начало приходит к человеку и задает ему все вопросы фараона, не надо отмахиваться от него, а надо сказать: «Сейчас со всеми твоими вопросами я могу начать работу ради отдачи». То есть не говорить, что вопросы злого начала, когда он приходит к нему для того, чтобы сбросить человека с его ступени. Наоборот, они приходят сейчас для того, чтобы дать ему место для работы. Так что с помощью этого он будет подниматься по ступеням совершенствования. То есть всякое преодоление в работе называется продвижением в работе Творца, как монета к монетке собирается в крупную сумму, так и преодоление собираются до определенной степени, нужной, чтобы стать кли для получения высшего наслаждения. Преодоление означает, что берем часть из кли получения и вводим его в кли отдачи. Это подобно экрану, который надо сделать на авиюте. Получается, что если нет у него желания получать, не на что ему делать экран. И поскольку злое начало посылает человеку посторонние мысли, это подходящее время взять все эти мысли и поднять их выше знания. И так человек может поступать со всем, что пожелает его душа. То есть пусть не говорит, что сейчас получает отторжение от работы, но должен сказать, что свыше ему даны желания и мысли для того, чтобы у него появилось место ввести их в святость. Получается, согласно этому, наоборот, его приближают сверху, поэтому посылают ему работу. И об этом сказано: потому что прямы пути Творца, праведники пройдут по ним, а грешники — нет.
Вопрос к семинару. Как мы организуем себя, чтобы каждое падение, неудача, разочарование, все плохое, что раскрывается, чтобы мы радовались и смогли собрать эти крошки и с помощью них подняться, как здесь написано. Пожалуйста, как мы организуем это? Ну так, у нас на практике, что каждый день, в течение дня я вижу себя, что таким образом я справляюсь со всеми падениями, разочарованиями, и это приводит нас к десятку, и так мы продвигаемся. Продвигаем других с помощью того, что я участвую вместе с ними, и таким образом я продвигаю себя и всю десятку вместе. потому что то, что я вижу здесь, я могу сказать, иногда, ну, как минимум, больше 20 человек сегодня отсутствует больше обычного, потому что получили отягощение сердца, просто не могут встать, ну не могут прийти по разным причинам. Как бы есть причины, они не могут правильно понять то, что сегодня пришло к ним такое отяжеление, и они не могут продвигаться. И они не могут поднять этот... И эту тяжесть преодолеть и продолжать. То есть Творец дает им, а они пренебрегают этим, таким образом относятся. Мы должны так поддерживать это в группе, чтобы постоянно была готовность. Ну, давай нам еще больше падения, чтобы мы могли с помощью них подняться. Я сегодня написал много твитов о том, что все преступления покроют любовь, что мы с помощью этих прегрешений сможем выйти на второй уровень, второй этаж. И только благодаря этому мы можем раскрыть Творца. То есть первый этаж — это прегрешение, преступление, а второй этаж — это именно любовь. И только благодаря этим двум этажам, только в них он находится, и он относится к обеим этим уровням одинаково, равно. И только тогда они... Это можно сделать. То есть как мы на практике организуем состояние такое в десятке, что мы будем радоваться раскрытию зла, что мы будем как старики, которые постоянно смотрят под ноги и ищут, где-то находятся такие вот крошки, там найти, собрать их. И только благодаря этому мы сможем подняться. Написано: остерегайтесь, относитесь с вниманием к этим сынам беднякам, чтобы только потому, что от них приходит, выходит Тора. Именно так, когда мы относимся в группе, это становится кли для получения света. Как готовим группу для этого? Вперед! Все говорят, а потом...
В
первую очередь установить, что мы десятка. Благодарить Творца, что мы десятка. И каждое состояние, которое проходит каждый, это состояние десятки. И никто тут не существует без десятки. Нет Творца без десятки. И все время быть в этом, напоминать друг другу.
И делать очень четкое разграничение между ощущениями, мыслями, которые каждого, и тем, что мы определили у нас в материальном. И нет связи с тем, что я думаю, стремлюсь к чему-то. Я это должен выполнять. И я, конечно, не могу это разделять, выполнять один. Мне нужна группа, чтобы помогала мне. Но я показываю свою готовность это осуществить. И мы работаем вместе для того, чтобы сделать так, чтобы разделить. Материально — это материально, духовно — духовное.
И тогда можно добавить, что каждое такое состояние, поскольку мы все-таки десятка, то на практике это достояние всей десятки. И запрещено смотреть человеку на это как какое-то такое личное состояние, а он просто обязан своим товарищам. И сейчас будет просить у них помощи. И вместе начнут работать над этим авиютом, над этой тяжестью, когда человек как бы лично получил это, но он не получил это ради себя, а он просто обязан обратиться, получить помощь и начать работать с этим, поднимать это все, относить это к Творцу, превращать в горючее для всех.
Мне кажется, что у нас есть все равно какая-то проблема в отношении к этому, потому что мы как бы раскрываем их, мы не хотим о них думать, мы боимся их, но мы отказываемся относиться это так, как старик, который ходит, смотрит под ноги и ищет. Нет, мы не хотим. Мы понимаем, что нам нужно просить помощь, если не происходит между нами. И то, что у нас, пока мы занимаемся, это только вот грамками учебы, а и полностью убегание от работы, которое должно быть, я не знаю, то есть как мы можем это делать, то есть должно быть такая атмосфера в группе, люди падают, потому что нет ответа в десятке на это, либо это просто не происходит.
Нам надо все больше обращать внимание на заботу между нами, заботу о товарищах каждый раз, и быть чувствительными по отношению к состояниям товарищей, и желать любить их, потому что каждый тут — это особая искра. И вот поддерживать это ощущение в группе, чтобы каждый чувствовал, что у каждого есть тут место, и он тут необходим для группы. И все, что происходит с ним, это не личное состояние, а состояние, которое предназначено продвигать всех. В соответствии с каким законом? Духовным законом. Я могу требовать от группы поддержки и не забывать о том, что падение приходит только потому, что Творец хочет, чтобы я обратился к Нему через десятку. В соответствии с каким законом я могу получать поддержку от группы только в той степени, насколько я поддерживаю ее. Где мы этот закон изучаем? Ну же. А что ты на меня смотришь? Смотри на своих товарищей. Ты мне не товарищ.
Но этот закон, он относится к условиям поручительства. Когда мы чувствуем, что мы просто обязаны друг другу, и каждый не сам по себе, а всегда по отношению к другим, и это килим отдачи, это наше намерение, это то место, в котором мы сливаемся с Творцом.
Да, все это поле складывается из молитв, то есть каждого по отношению к десятке, сколько он хочет, чтобы Творец пришел и сложил десятку. То есть каждый бросает свое зернышко, свое желание в этом направлении, тогда вместе создается вот эта вот сила между нами. От десятки, то есть от группы, там нечего с них требовать. Это есть у тебя сегодня распорядок сегодняшний. А вот на это уже облачаем внутреннюю работу.
Я думаю, что вот этот закон, он от любви к творению, от любви к Творцу. И нужно думать и заботиться о товарищах, когда я получаю падение, потому что они находятся в таком же состоянии, это наше общее состояние, то, что я могу помочь им, и только просить за них у Творца.
Это работает как подобие по форме. То есть, насколько я способен дать, так я способен быть на их месте и получать от них.
Не знаю, какому закону По какому закону я могу просить товарищей? Ну, мы относимся к одной системе, но что-то означает, что исходя из меры, которую я вкладываю в них, я могу просить? Я не знаю. Где-то об этом пишет.
Я тоже не знаю, но мне кажется, что должно быть какое-то взаимное включение, должен быть единый организм. Какой клапан я открываю, чтобы получить помощь от группы и в той мере, что я помогаю группе? Какой закон тут работает? Какое действие духовное делаю? То есть, если я помогаю им, я этим открываю канал так, что они помогут мне. Но это в соответствии с законом поручительства, взаимного поручительства. Когда я вкладываю в группу, нахожусь во взаимном включении в них с десятку, я становлюсь этим каналом. Как с одной стороны я связываю всех с Творцом, с другой стороны передаю его воздействие в десятку. Ну и наоборот. Да, это закон взаимного поручительства должно быть.
Да, и в этом законе нужно понимать, что я не получаю вознаграждение. А вознаграждение — это всегда отдача. Мы должны ценить отдачу эту все время между нами, что это источник и цель. Если мы будем все время увеличивать это между нами, это направит нас каждый раз все больше как группу, что это то место, где мы продвигаемся, а не личное место каждого, чтобы было личное продвижение.
Награда — это усилие. Усилие любви. Это должен быть таким каналом, что это такое, не знаю. Но передающий высшую силу Творц десятки, и от десятки возвращает к высшей силе. И вот это усилие — это и есть награда.
Я думаю, что этот закон это заключается в том, что человек превращается в канал света между Творцом и товарищами, и между всем, и всем миром. Мы не имеем права просить о себе, а только о товарищах, и тогда этот канал раскрывается.
То есть как бы он уже не имеет самостоятельного значения, он сократил себя, не работает уже ради себя.
Может быть, это раскрывает нам открывает эту связь над преступлениями и отторжениями, которые раскрываются. Мы добавляем просьбу к Творцу, обращение к Творцу. Это то, что дает возможность в этом состоянии приблизиться к товарищам. И тогда Творец уже входит в эту картину как окружающий свет, как тот, который связывает эти два конца.
Я не знаю, видимо, мой этот клапан закрыт. Не удается найти. Ну, кроме так, просто слов.
С помощью того, что мы как бы концентрируем фокус каждого не на себе, а на десятке, из этого тогда у меня уже есть право просить за себя, для того, чтобы еще раз не возвращаться к этим мыслям о себе, а то так, чтобы были мысли постоянно о десятке, об общем этом организме, и таким образом открываю этот клапан.
Видимо, мне надо перекрыть просьбу за себя. А это такая естественная молитва, которая каждый раз пробуждается, избавиться там, от падений, подниматься над собой. Все время возвращать себя к молитве общества.
что
я должен думать о товарищах, заботиться о них. Они источник молитвы. В них раскрывается Творец.
Мы переходим к десятому отрывку из пятого письма Бааля Сулама. Десятый отрывок. «Я рад и доволен этим неисправностям, которые раскрываются. Однако я досадую, однако сожалею о неисправностях, которые еще не раскрылись и должны будут раскрыться в будущем. Ведь скрытая неисправленность лишена надежды, и раскрытие — это великое спасение свыше. Ибо есть правило, что нельзя дать того, чего у тебя нет. И если это сейчас раскрылось, то нет никакого сомнения, что оно было изначально, только была скрыта. И поэтому я радуюсь, когда они выходят из своих нор, ведь если ты обратишь на них свой взор, они превратятся в груду костей». Еще раз. «Я доволен и рад этим неисправностям, раскрытым и раскрывающимся. Однако я досадую и сожалею о неисправностях, которые еще не раскрылись и должны будут раскрыться в будущем. Ведь скрытая неисправность лишена надежды. И ее раскрытие — это великое спасение свыше. Ибо есть правило, что нельзя дать того, чего у тебя нет. Если сейчас это раскрывается, нет никакого сомнения, что оно было изначально, только было скрыто. Поэтому я радуюсь, когда они выходят из своих нор, ведь если ты обратишь на них свой взор, они превратятся в груду костей».
Вопросы?
Что это означает, что обратишь на них свой взор, они превратятся в груду костей?
Что эти неисправности, если ты на них правильно посмотришь, ты увидишь, что в них ничего нет. А это просто приглашение Творца, чтобы ты к нему приблизился. И поэтому надо радоваться этому. По-настоящему. Действительно, радоваться. Все эти неисправности, которые скрываются, но это уже зависит от поддержки группы. Потому что тем, что обычно в момент, когда раскрывается какая-то неисправность, мы сразу же падаем, не хотим, разочарованы, запуганы, ну и так далее. Но Творец это делает специально, как знак того, что мы не находимся в правильной связи с группой. Потому что если ты находишься в правильной связи с группой, заранее правильно, с поддержкой группы, то, как Бааль Сулам и пишет, «Рад я тем неисправностям, раскрытым и раскрывающимся». А чего-то он радуется, как это может быть, если он видит порчу? Потому что он заранее подготовил себя, чтобы принять их таким образом, чтобы они приходили с радостью для подъема, духовного подъема. А это зависит от нас. И вот не то, что эти неисправности нас просто сбрасывают, а наоборот, поднимают. Это то, что должно быть. В этом разница между теми, кто работают на Творца, и теми, кто не работают. Это понятно? Еще вопросы?
Кен. Ну-ну.
Доброе утро, уважаемый Рав, доброе утро всем. Ну, я немножко волнуюсь, я хотел... Ко мне приехал гость с Краснодара. И, ну, он выходил на прогулки, там, на рынок.
Подзик микрофон. Ну.
И там постоянно спрашивал, какие-то вопросы задавал. И он говорит, я удивляюсь, почему-то все со мной разговаривают со злобой, с таким неприятием, отказывают в моей просьбе какой-то. Я говорю, ну, я ему начал объяснять, что... Он говорит, я был в Европе, в других странах, и такого нету нигде, как в Израиле. Но я говорю, видимо, это такая святая земля, и ты приехал сюда, и у тебя... Ты почувствовал, увидел, как объяснить, увидел все эти неисправности.
Вопрос в чем?
Ну, вопрос в том, что я ему объяснил, что когда ты видишь неисправности в других и предпринимаешь усилия в их преодолении, то это духовный рост. И он как бы посмотрел на меня с удивлением, потому что он далек от каббалы. Ну, я хотел спросить это. Я правильно ему ответил или нет в этом вопросе?
Эго, которое раскрывается в народе Израиля, это особое эго. Ну, конечно же, предназначено для исправления. И если бы мы правильно использовали раскрытие этого эго, мы давно бы себя уже исправили, и весь мир целиком. А без исправления мы на самом деле хуже всех. Так это получается. Ну, в соответствии с тем законом, что каждый больше, его злое начало больше. Так мы и выглядим. Ну так, конечно же, жизнь самая тяжелая, я бы сказала. Да, во всех, в сравнении со всех странами, конечно, в Израиле. И люди тут правы. Ну так будем надеяться, что мы превратим это в исправление, и тогда будет все хорошо. В соответствии с этим я хочу сказать большое спасибо за переводы, что у нас есть переводы очень хорошие, как раз на английский язык и на украинский. Интересно, кстати, что это, в общем-то, они делают такой хороший перевод, все так это организуют хорошо. Это просто, ну, вот является примером. Примером и возможностью для похвалы. Это английский отдел и украинский отдел, который так вот переводит, организованно. Ну.
Вопрос по другой теме. Обратился ко мне ученик, который учился с нами. Прошел все кампусы, все курсы, вошел в группу и спросил меня, какая роль Маасера, десятины в развитии духовном.
Ну, пусть проверит, пусть посмотрит в интернете. Пусть зайдет в Google и посмотрит, что об этом пишут.
Они...
Я могу только сказать, что каждый ученик Рабаша, но мы должны были это делать. Я не знаю, что происходит во всех других группах, во всех других разных организациях. Ну, это принято в религиозных кругах. Это точно. Таким или иным образом. Посмотрите в соответствии с тем, что написано там, насколько эта вещь обязательное. Ну, это, соответственно, десятой части Малхут, что Малхут — это десятая часть, которая не может быть исправлена, а исправляет тем, что это вкладывает в общество, а общество использует это для общего исправления. Так это, в принципе... Рабашу это было очень важно. И сразу же, когда приходит новый ученик, я должен был к нему подойти и сказать: «Дорогой, у нас так принято, и всегда мне было неприятно, да, выполнять это поручение, но так это». Он был очень У него не было в этом никаких там чувств, там или еще что-то. Вещь необходимая, которые должны, да, в соответствии с духовным строением, и тут ничего не поделаешь. Так, еще вопросы?
Москва.
Доброе утро, Раф. Вот этот отрывок навел на такие выяснения по поводу, как распространять. И вопрос. Здесь говорится четко и понятно, Бальцулам говорит, что мы радуемся, когда раскрываются вот эти состояния, и мы именно с ними работаем. И это понятно, и это логично. Вот нельзя ли на этом строить, позиционировать вот наш посыл, да, что мы профессионально это делаем. Мы понимаем, мы работаем с эгоизмом и его исправляем. Не развлекательный никакой контент, а вот такой честный, открытый подход, и мы точно понимаем, как это делать. Вот в этом вопрос. Можно ли так это преподносить? И вот сейчас есть полная уверенность.
Я думаю, что да, только я не понимаю, как ты это принимаешь. Мне это понятно, как мы работаем. Сколько нам надо говорить каждый раз, что мы, как, когда ты строишь сэндвич, да, все преступления покрываются любовью. Сколько раз мы должны говорить о том, что мы радуемся тем раскрытым преступникам, которые раскрываются, и поверх этого мы можем строить соединение между нами. Это тогда будет все время усиливающееся объединение. Все время. Только зависит от того, насколько ты понимаешь, и ты можешь реализовать в группу. В одиночку ты не можешь. Ты забываешь об этом. Нет у тебя для этого никакого инструмента. Весь инструментарий в группе. Если группа тебя держит, и все время работает над тобой и напоминает тебе, то постепенно, раз за разом ты привыкаешь, и вдруг это начинает действовать. Это как вот написано, да? «Хочу я». То есть сначала через силу, насильно, потом по желанию. Поэтому надо привлекать свет, да, через силу, пока он не начнет работать внутри кли, и кли начинает уже светить. То есть тьма начинает светить, как свет. И это то, что мы делаем. Будем сейчас получать материал этого урока, и я буду писать об этом в Твиттере, да, и в других, может быть, местах. И будем продвигаться также. Ну и продолжим. Вот с этими темами. Что у нас еще сегодня? Пожалуйста.
Мы начинаем сегодня уроки по теме недельных глав.
Это проблема. Я посмотрел на недельную главу, хотел подготовить себя, и нечего особенно так тут привнести. И наш дорогой товарищ Сиси мне тоже ничего не принес. И, ну, на самом деле, это проблема. Нет особого материала ни в Зоре, ни в различных... Я завидую детям, да, которые дают комментарий на недельную главу, как замечательно, вообще разговаривают об этом. Может быть, а... Может быть, после того, как я от них послушаю, потом я тогда проведу урок. Не, ну действительно, нечего особенно все это комментировать. Нет, ну мы проведем, конечно, урок, есть у нас отрывки, но вот в соответствии с недельной главой, там есть такие недельные главы, где там, чтобы можно было что-то прокомментировать, чтобы нам было понятно. Потому что эти вещи, которые относятся к очень высоким ступеням, не относится к началу там Торы, там посередине или где-то там в конце Торы.
Может быть, сказать только, что урок начинается в 1:30 дня и до 3:00 будет посвящен весь Парашат ха-Шаво, недельной главе Торы.
Постараемся, но просто недостаточно материала. Я хочу, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Вы где-то даете вообще уроки по недельным главе? Нет, нигде. Ну, действительно, это проблема. Вы же видите, как Рабаш пишет свои статьи по недельным главам. Одно предложение, два, а потом снова возвращается к тому, о чем говорит наука Каббала. Потому что то, что говорится в недельной главе, это внутренняя сторона ступени, ступень за ступенью, ступень за ступенью. Это не всегда можно довести до такого уровня, чтобы говорить об этом. Ну, не в материальном, но хотя бы все-таки в работе Творца, где мы находимся в этом, понимаем это. Да, Лёр.
Предложение, может быть, то, что мы сделаем, просто возьмем статью Рабаша, посвященную недельной главе, которая будет, и прочитаем его, возьмем хотя бы, чтобы был такой разбор недельной главы, главы по Рабашу.
У нас же есть по нескольку статей на ту же главу.
Обычно да.
А, только одно из третьего тома.
Почему? Яниф, есть раньше Шлаве Сулам, которые были по Парашат Шавуа, по недельным главам. Я думаю, что есть на каждую неделю статья. Я не знаю, может быть, ошибаюсь, проверить надо. Но может быть...
Я попрошу у тебя, проверь, пожалуйста, и пришли мне. И покажем ему, как нужно работать.
Хорошо, с радостью. Кроме этого, важно сказать, что мы приглашаем всех наших товарищей, подруг с израильского кли, чтобы они приехали на урок. И мы очень ждем вас всех, и мы очень будем рады каждому, кто приедет. Сразу же после урока у нас будет радостная трапеза особенная, на которую, конечно же, мы приглашаем тоже всех наших товарищей, подруг с израильского кли. Важно также записаться заранее. Ну, мы заранее не предупредили, поэтому если вы все равно, все-таки, если вы до сих пор сможете это сделать вот в ближайшие часы, то это поможет. Мы всех вас ждем.
Ну, очень хорошо. Сделаем. Постараемся превратить этот урок во что-то, что относится и к шаббату, и к трапезе, и вместе так вот к такому групповому действию.
Может быть, все равно. Это очень долгий период уже прошел, что мы не изучали недельную главу, неделю за неделей. Хотел спросить, какое, что вы ждете от этого?
Я не знаю. Я знаю, что написано в Зоре об этом, и в Торе, и у Рабаша. Я вижу, есть такие главы, в которых так трудно найти что-то, чтобы можно было бы объяснить так четко, ясно, красиво. Я бы сказал, практически, конкретно, чтобы мы этим пользовались в нашей внутренней работе. Ну, трудно, трудно. Есть такие главы, ну, просто невозможно. Каббалисты вообще, они любят делать эти вещи по-своему. Там написано, ну так написано в особой передаче, да, на языке Торы. Там четыре языка. А мы привычны к совсем другому языку. Но кроме этого, та высота, на которой пишет Тора, мы не можем быть в этом, у нас нету пока еще понятий, состояний. Ну, постараемся, постараемся, ну что-то увидим. Так получится, как-то по-другому. Но мы войдем в этот маршрут и постараемся как-то извлечь оттуда пользу.
Я хочу только сказать, что я знаю, что в Афуле из Афулы два семестра, которые учатся, они приезжают на двух машинах, они моментально решили, что они приедут.
Понятно, недельная глава — это очень вещь привлекательная. Это относится, собственно, к основе народу. Просто вопрос в том, можем ли мы в этой главе ответить.
Так, может быть, оставим эти тяжелые недельные главы. Возьмем просто принцип, что есть вот эта вот недельная глава, какой принцип в ней, как это в народе. И об этом поговорим в общем, как это укрепляет каждого человека, который этим занимается.
Ну, постараемся справиться вместе. Ну, нет проблем.
Я хочу только сказать, что есть у нас книга, ваша книга, которую вы написали, 6 томов, и там все-все недельные главы описаны, и я со своим сыном занимаюсь по этой книге. То, что ваши ученики собрали, то, что вы рассказывали о недельных главах, и там есть, и мне кажется, что есть очень много материала. Просто нужно раскрыть эти книги и посмотреть.
Спасибо.
Это книга, которая сборник бесед, о которых вы сделали в свое время по недельным главам, по актуальным событиям и внутренний смысл. То есть были такие серии.
Но это ведь не так давно издано.
Да, это не так давно. А, это несколько лет назад вышло. 3 года.
Ты спрашивал.
Это Бенци выпустил, да, это было давно.
Ну так что ж, хорошо, может быть. Ну и давайте на этом закончим. Так что у нас...
Спасибо нашим телезрителям, хорошего дня. Друзья, давайте будем в тишине. Есть еще несколько сообщений. Урок по недельным главам Торы каждая пятница, начиная с 13:30 до 15:00, урок по недельным главам. Все товарищи из израильского клуба приглашаются, а сразу же после урока будет трапеза, и нужно записаться по... Кампус Каббала. Мы всех приглашаем в пятницу 6 августа, а также 7 августа в других городах Петах-Тикве, включая Петах-Тикву. Запись по телефону 1-700-599 на сайте kap.co.il. Вместе в Академии. Мы очень с волнением хотим объявить, что есть возможность записаться на учебу, получение второй академической степени. 2-го, то есть сегодня состоится встреча.